говорит Радио Свобода. В Стокгольме, в центре города, грузовик въехал в толпу людей. Есть погибшие.
Вероятнее всего, произошел террористический акт в центре города.
Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск в ответ на применение ими химического оружия.
И речь идет о попытке Трампа радикально изменить и американскую, и международную ситуацию.
Социальные сети о введении безвизового режима между Украиной и странами Европейского Союза.
Отмена виз для Украины – знак уважения, знак доверия, знак поддержки стремления к свободе и демократии.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 7 апреля. В центре столицы Швеции, Стокгольме, несколько человек погибли, когда грузовик въехал в толпу людей в торговом центре на оживленной пешеходной улице. Еще несколько человек ранены. Вот что через минуты после случившегося рассказала наш корреспондент в Стокгольме Ольга Максе.
14:53 по шведскому времени грузовик врезался в толпу на пешеходной улице Дойтенгатен в самом центре Стокгольма. По меньшей мере 3 человека погибло. На месте около 10 машин скорой помощи. Бросились люди помогать, те, которые имеют какие-то медицинские профессии, врачи. Не те, которые находились на службе, а просто находились рядом. Центр города оцеплен, и полиция предупреждает о том, что вероятнее всего произошел террористический акт в центре города. Это абсолютно пешеходная улица. Туристическая улица, там всегда очень много людей, много туристов, там магазины сувениров, кафе, рестораны. Эта улица ведет к зданию шведскому парламенту. Вообще не бывает машин никогда.
Это была наш корреспондент в Стокгольме Ольга Максе. Полиция располагает неподтвержденной пока информацией о перестрелке и просит граждан покинуть центральные районы Стокгольма. А вот что сообщил в интервью Радио Свобода находившийся сегодня в Стокгольме украинский журналист Олег Хоминок.
Я прошел мимо этого Нюрнберга Алленс и свернул в сторону Кунцгаттен и на перекрестке Васагаттен и Кунцгаттен. Я увидел сзади от центра ехавший автомобиль. Это был внедорожник, похожий Volkswagen, черного цвета, который пересек на красный цвет светофор просто сигналя. В нем сидело 2 пассажира. На большой скорости он уехал от центра, на Кунцхольмен. И, собственно, сразу практически ему навстречу поехало несколько сигналящих полицейских автомобилей. Ну и, собственно, местом происшествия там я увидел летающий вертолет.
Ну вот этот внедорожник, это не был тот автомобиль, который врезался в торговый центр, правильно ли я понял?
Ну, насколько я знаю, это большегрузный автомобиль. Это не тот автомобиль, который врезался. Говорят о том, что это был грузовик. С нарушением правил, то есть я не знаю. Да, то есть как бы делать предположение о том, что злоумышленники могли похитить автомобиль и скрываться на нем, я не знаю. Да, то есть это нужно выяснять.
Это был украинский журналист Олег Хоминок. По последним данным, полиция задержала водителя грузовика, который въехал в толпу. Вы слушаете «Радио Свобода». Теперь главные международные новости дня. Первый за все 6 лет войны в Сирии массированный ракетный удар вооруженных сил США по объектам армии президента Башара Асада стремительно изменил представление о ближайшем будущем российско-американских отношений. Москва оказалась в тупиковой ситуации. Любой вариант действий, который она может сейчас выбрать, будь то признание лидерства Вашингтона в регионе, прямая конфронтация, либо тихий уход и вывод российских войск из Сирии, лишь ухудшит ее положение. Так считает политолог-арабист, бывший советский военный переводчик в Сирии Григорий Касач, с которым побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Президент Дональд Трамп заявил, что этот мощный удар по авиабазе Асада отвечает жизненно важным интересам США и поможет предотвратить распространение химического оружия. При предыдущем американском президенте Бараке Обаме химическое оружие Асадом применялось, но, несмотря на все бесконечные красные линии, которые чертил Вашингтон, ничего подобного американские военные не делали. И пока ничто не предвещало, что Трамп так круто повернет политику США на Ближнем Востоке, а значит и во всем мире. Что могло побудить Трампа принять резко такое решение?
В первую очередь я хотел бы сказать, что в принципе администрация Обамы была однажды готова применить оружие против сирийского режима, когда речь шла о первых случаях его применения. Но эта попытка была в свое время нейтрализована Россией. заключение соответствующих договоров относительно уничтожения запасов химического вооружения в Сирии. Эти договоры применялись, и далее ничего не следовало. Я думаю, что в данном случае речь идет о попытке Трампа радикально изменить и американскую, и международную ситуацию. И его последние заявления об этом, на мой взгляд, очень ярко свидетельствуют, чего стоит его заявление, неоднократно цитировавшееся различными средствами массовой информации, когда он говорил о, я прошу прощения, но я цитирую, о бардаке в Америке и о бардаке в мире, который необходимо ликвидировать. Это иной человек. Я думаю, что его воспитание, его взгляды на мир радикально отличаются от тех взглядов, которые есть у бывшего американского президента. И именно это обстоятельство заставляет его действовать так, как он сделал это сейчас в отношении Сирии. Он действительно уверен, я думаю, что он собирается ликвидировать непорядок, существующий в современном мире. Этот непорядок, который вырос в результате деятельности тех, кто и стремится его поддерживать и дальше. Так что, наверное, все связано в первую очередь с необходимостью продемонстрировать себя в качестве антипода предыдущего президента. И все связано с тем, что я уже назвал воспитанием и взглядами Трампа на современный мир.
Российские медиа весь год писали о начале нового этапа отношений с Вашингтоном, о, в кавычках, здравомыслии Трампа, в кремлевском понимании, который вот-вот заключит военный союз с Москвой, а значит и с Асадом, против группировки «Исламское государство». Совсем недавно Вашингтон заявил, что смещение Асада уже не является стратегическим приоритетом США, вроде бы. Так вот, на всех этих надеждах, кремлевских надеждах, в первую очередь, теперь можно ставить крест?
Ну, в Кремле и российские масс-медиа много чего говорили о президенте Трампе. Я вспоминаю, как мне был продемонстрирован один известный в России, не политик, правда, а деятель искусства, который радостно говорил мне из телевизора о том, что к власти пришел наконец-то настоящий, я вновь прошу прощения, но я цитирую, мужик. Но надежд было слишком много, надежды были неверными, надежды были абсолютно беспочвенными. Впрочем, я должен заметить, что и в среде российских экспертов были люди, которые говорили о том, что не стоило бы строить такие радужные надежды в связи с приходом Трампа к власти, что ситуация абсолютно непонятная и неизвестная, и стоило бы повременить. Впрочем, они, видимо, оказались правы сегодня, и, наверное, надеждам на развитие отношений, безоблачное развитие отношений, как это полагали в Кремле ранее, сегодня положен конец. Во всяком случае, сама Россия инициирует разрыв некоторых соглашений с Соединенными Штатами по Сирии и сама прокладывает путь в этом направлении.
А как вы думаете, российское руководство сейчас, я бы так сказал, лихорадочно ищет варианты правильной реакции дальнейшей на случившееся? Или пока оно просто находится в шоке? Вроде бы о этом авиаударе их предупредили за несколько часов. Ведь теперь им остается либо присоединиться к США, на что они вряд ли пойдут, или что, начать противостояние, или вообще просто тихо совсем убираться из Сирии?
Насколько их предупредили, как я понимаю, здесь самые противоречивые сведения относительно того, получал ли Кремль некоторые сигналы по этому поводу, как, впрочем, и получали ли эти сигналы российские военные, которые находятся сегодня в Сирии. Но для Москвы, я думаю, сейчас это огромное замешательство. И я не думаю, что при всех прочих предположениях, которые могли строить в Кремле по поводу того, как будут развиваться события в Сирии, как будет вести себя Трамп на международной арене, имелись какие-либо очень серьезные умозаключения, потому что все делалось слишком спонтанно, и это совершенно очевидно сейчас. Но что будет делать Россия? Видите ли, в чем дело? На мой взгляд, У меня такое глубокое убеждение в том, что Россия, несмотря на сегодня уже значительное военное присутствие в Сирии, несмотря на, казалось бы, существующее политическое влияние в этой стране, но Россия, и в этом смысле она напоминает Советский Союз в прошлом, имеет, наверное, только одну точку опоры в этой стране. Этой точкой опоры является действующий сирийский президент Башар Асад. Ничего более. Я не представляю себе, насколько широко развиты российские контакты с иными представителями сирийской элиты, правящей элиты. Я знаю, что Россия практически прекратила какие-либо контакты с представителями сирийской оппозиции. Она их просто-напросто игнорирует, и не более того. И в связи с тем, что существует эта зацикленность на Асаде, а, кстати говоря, сирийский режим – это далеко не единое целое. Там существует немало фракций, враждующих между собой, как, впрочем, существует немало фракций в рамках тех сил, которые поддерживают Асада на земле, и они также враждуют между собой. Но, тем не менее, эта зацикленность на Асаде ставит Москву в очень сложное, на самом деле, положение. Идти до конца, поддерживая действующего сирийского президента, либо идти на то, чтобы содействовать его свержению, но что тогда останется? В всяком случае, мне очень трудно представить себе какое-либо прямое российско-американское столкновение в связи с Асадом. И я думаю, что в случае, если на Россию будет усиливаться и далее давление в связи с сирийской ситуацией, то, скорее всего, Россия будет вынуждена пойти на значительные уступки, может быть, и на вывод своих военных с территории Сирии. Во всяком случае, даже если, и не так будут развиваться события, даже если вдруг получится, что Асад, благодаря России, Ирану и так далее и тому подобное, одерживает огромную победу, в силу зацикленности России на этой фигуре, любое его желание, связанное с восстановлением отношений с Западом, с развитием отношений вне России, приведет к тому, что России придется уйти из Сирии, точно так же, как это было сделано в свое время с Советским Союзом в случае с Египтом Садата.
Вот есть такая версия, что на самом деле Москва уже тихо уступила, просто никто этого не понял. Помните, как много говорилось о том, что российские противоракетные комплексы ПВО С-300, поставленные в Сирию, были даже заголовки такие, надежно прикрыли сирийское небо от американских ракет. Но никакие С-300 на самом деле сейчас не сработали. А ведь томагавки, которые применили американцы, эта ракета весьма устаревшая. Во время войны в Ираке второй иракцы, саддамовские военные, сбивали эти томагавки довольно легко. Сейчас ничего не произошло. Почему?
Я думаю, что ничего не произошло в силу одного простого обстоятельства. Эти установки находятся в руках сирийцев. И насколько сирийцы слушаются российских советников. Вот ведь в чем вопрос. Это опять же к проблеме не столько установок, не столько того, что ничего не произошло, сколько это имеет отношение к тому, о чем я уже говорил. Сирийские военные, сирийские проправительственные милиции, как их называют обычно по арабски, все это действует абсолютно самостоятельно. Ну, смотрите, в конце концов был прецедент Пальмиры, когда просто спали, и в результате ИГИЛ вновь занял этот город. Но, скорее всего, здесь произошло абсолютно то же самое. Мне как-то всегда не хочется выражать сомнения в отношении боеспособности советского либо российского оружия. Но мне всегда хочется считать, что это вина тех, в руках у кого находится это вооружение. Я думаю, что именно так все и произошло.
То есть российские советники сейчас в Сирии, получается, тоже проспали? Ведь они же могли все это как-то изменить.
Видите ли, в чем дело? Я в свое время, это было очень давно, это был 1966-1967 годы, я был военным переводчиком в Сирии. И я я был студентом, для меня это была практика годичная, но я, тем не менее, работал при одном советском советнике. Ну и что? Он не мог ничего сделать. Я понимаю, что в то время в Сирии была совсем другая ситуация. Да, и речи о каких-то внутренних бунтах тогда не могло идти. Но так или иначе, все было отдано на откуп руководителю той бригады, при которой я был переводчиком. И что изменилось сейчас? Ровным счетом ничего. Они не столько проспали, как мне кажется, сколько они не могли повлиять на сирийцев. И более того, ведь есть некоторая информация, согласно которой американцы предупредили руководство российских военных советников в Сирии о возможности нанесения этого удара с тем, чтобы они отсутствовали в это время на базе. Но, конечно же, если это правда, то советники донесли эту информацию до сирийских командиров. А дальше наступила, скорее всего, абсолютная тишина.
Да, видимо, получается именно то, что я сказал в начале самом, что они не решились ответить. Вообще, фактическое объявление войны со стороны США режиму Асада означает ли, что Америка в самом стратегическом смысле слова вернулась на Ближний Восток и опять играет там первую роль?
Да, это возвращение произошло. Но видите ли, в чем дело? Есть еще одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, очень важно. Во времена Барака Обамы там, на этом Ближнем Востоке, все ждали американского возвращения. Все надежды были связаны с тем, что американская роль в регионе станет более эффективной. И я говорю не об Израиле в данном случае, это понятно. Я говорю об арабском мире. И никто не льстил себя надеждами по поводу того, что место Соединенных Штатов будет кем-то занято. Например, России. Таких расчетов не было. Это союзник временный, это союзник потому, что нет никого другого, кто был бы реальным союзником. Это ситуативный союзник, рассуждали там. Но теперь все изменилось.
С политологом-арабистом Григорием Косачем беседовал мой коллега Александр Гостев. Продолжаем программу «Время свободы». Теперь к российским новостям. В Красноярске на свободу вышел оппозиционер Леонид Развожаев, осужденный по так называемому «болотному делу». В июле 2014 года Московский городской суд вынес Развожаеву обвинительный приговор по делу об организации массовых беспорядков в Москве 6 мая 2012 года и попытке организовать аналогичные мероприятия в других городах России. Развожаев и другой оппозиционер Сергей Удальцов были приговорены по этому делу к 4,5 годам лишения свободы. Передает наш корреспондент в Красноярске Татьяна Лапрат.
В Красноярске в пятницу на свободу вышел оппозиционер Леонид Развожаев, осужденный за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Следствие заинтересовалось им в октябре 2012 года после эфира телеканала НТВ, где был показан документальный фильм «Анатомия протеста 2». В этом фильме утверждалось, что глава комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, которого журналисты НТВ назвали конструктором цветных революций, при помощи российской оппозиции планировал добиться насильственной смены власти в России. В частности, в фильме были показаны кадры скрытой видеосъемки, на которых человек, названный авторами фильма Гиви Таргамадзе, обсуждал с человеком, похожим на Удальцова, вопрос о финансировании российской оппозиции. В видеозаписи фигурировали люди, которые, по утверждению журналистов НТВ, были Лебедевым, Развожаевым и Аймалетдиновым. В итоге, после долгих судов, в июле 2014 года Мосгорсуд вынес обвинительный приговор координатору Левого фронта Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. Они были приговорены к 4,5 годам колонии. По словам Леонида Развожаева, условия его содержания под стражей были тяжелые, и он очень благодарен поддержке правозащитников, адвокатов, журналистов и, безусловно, родных и близких. Без нее, говорит оппозиционер, он, возможно, бы и не выжил.
В принципе, по многим направлениям Карелия – это еще рай по сравнению с Красноярским краем. То, что здесь бывает. Я сейчас не хочу конкретизировать. Более того, я хочу сказать, что, допустим, в этой колонии, в 31-й, у меня не было никаких серьезных эксцессов, кроме того, что уж слишком зарегулированы некие нормы правил внутреннего распорядка. Ну, в частности, допустим, мне, больному человеку, запрещалось в течение дня сесть или лечь на кровать. Понимаете, нужно было только на лавочке сидеть. Это очень тяжело, на самом деле, это так вот услышать. Может быть, да, ничего страшного, посидишь там на лавочке, да, на твердой. А когда ты неделями, месяцами сидишь, больной гипертонией человек, и тебе отказывают прилечь на кровать в случае, там, если небольшого скачка давления, то это, конечно, очень тяжело. Вот. У меня 3 числа был гипертонический криз серьезный. Я это как раз связываю, в том числе, с такими тяжелыми условиями нахождения здесь.
17 октября 2012 года официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил, что против Удальцова, Развожаева и Лебедева возбуждены уголовные дела по статьям 30 и 212 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к организации массовых беспорядков». Согласно материалам уголовного дела, Удальцов-Лебедев, а также Развожаев, местоположение которого на тот момент было неизвестно, планировали осенью 2012 года организовать массовые беспорядки в России с участием 35 тысяч человек, для чего выезжали в различные регионы России и устраивали там тренировочные лагеря. 18 октября Развожаев был объявлен в федеральный розыск. По сведениям СМИ, 19 октября он, находясь в Киеве, решил обратиться в международные инстанции с просьбой предоставить ему политическое убежище. Однако на выходе из здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Развожаев пропал. По словам его соратников, его похитили. В итоге Развожаев оказался в Москве, где 21 октября 2012 года на закрытом заседании суда был арестован на 2 месяца. Сам Развожаев официально заявил о своем похищении, а также о том, что свою явку с повинной он написал под диктовку после примененных к нему пыток. Той же осенью он выдвинул свою кандидатуру на выборы в Координационный совет российской оппозиции и стал одним из избранных в его состав. Тогда, в ноябре 2012 года, Развожаеву также предъявили обвинение в разбойном нападении, совершенном в декабре 1997 года. Сообщалось, что он вместе с сообщниками ворвался в квартиру местного предпринимателя и, связав того скотчем, похитил видеокамеру и 500 меховых шапок, причинив потерпевшему ущерб на сумму 95 миллионов неденоминированных рублей. Как утверждали следователи, Леонида Развожаева задерживали по этому делу еще 15 лет назад, но тогда оно не дошло до суда. После ему было выдвинуто еще одно обвинение. Его заподозрили в незаконном пересечении границы. По утверждению следствия, он уехал на Украину по билету, купленному на имя брата. Сейчас, спустя 4,5 года заключения, Леонид Развожаев планирует восстановить здоровье, сильно подорванное в колониях, и подать в суд. Объясняя это тем, что ему отказывали в соответствующей медицинской помощи. По словам Развожаева, в дальнейшем ему хотелось бы содействовать демократизации общества и достижении социальной справедливости, а также изменить ситуацию в системе исполнения наказаний.
В принципе, я хотел бы заниматься тем же самым, чем и занимался, законно общественно-политической деятельностью, да, за которую, к сожалению, меня незаконно посадили. Вот. Там, как получится, если не будет какой-то возможности приложения моих сил, вот, то не исключаю, что уйду в какую-то частную сферу деятельности, там, не знаю, уеду в деревню, понимаете, но все зависит, еще раз говорю, от состояния здоровья. Получил постановление по надзору, буду это все обжаловать. Далее буду обжаловать, безусловно, сам факт осуждения своего незаконного в Европейском суде по правам человека, где у меня жалоба сейчас на рассмотрении лежит. По всей видимости, я буду вставлять какие-то претензии в СИН России вообще. Вот.
В досрочном освобождении Леониду Развожаеву было отказано. По утверждению Федеральной службы исполнения наказаний, он неоднократно нарушал режим и может повторно совершить преступление. Последующие 2 года Леонид Развожаев будет под надзором правоохранительных органов. Посещать массовые акции ему запрещено. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить его, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Суд в Петербурге арестовал до начала июня 8 граждан России, Узбекистана и Киргизии, задержанных по подозрению в терроризме. По версии следствия, начиная с ноября 2015 года, подозреваемые занимались вербовкой для запрещенных в России террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство». По данным издания «Фонтанка», задержанные состояли в группах по интересам в мессенджерах WhatsApp и Viber, где обсуждалась гибель мусульман во время российской военной операции в Сирии. Суд в чешском городе Острава постановил закрыть так называемый представительский центр Донецкой Народной Республики. Представителю организации направлено решение о начале процедуры ее ликвидации. Так называемый представительский центр ДНР открылся в Острове 1 сентября прошлого года. В тот же день Министерство иностранных дел Украины вручило посольству Чехии ноту протеста. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка исключил возможность существования на территории страны представительств так называемых ДНР и ЛНР. 30 сентября прошлого года суд потребовал переименовать представительство в Острове, заявив, что организация выдает себя за консульство, хотя на самом деле таковым не является. В аннексированном России Крыму жителю Севастополя Игорю Мавенко предъявлено обвинение в призывах к экстремизму в интернете. Об этом сообщила крымская правозащитная группа. Поводом для возбуждения дела стал комментарий в социальной сети ВКонтакте, который Мавенко написал в группе «Крым, Украина» летом прошлого года. Сейчас Мавенко находится под подпиской о невыезде. В сентябре прошлого года Мавенко избил сотрудник полиции за то, что на его велосипеде была наклейка с символом батальона «Азов». Дело против полицейского возбуждено не было. Вместо этого самого Мавенко оштрафовали на 2000 рублей по обвинению в распространении нацистской символики. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сейчас обзор публикации в социальных сетях «Цитаты свободы». В нем реакции социальных сетей на введение безвизового режима между Украиной и странами ЕС. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Отмена визового режима между Украиной и Европейским Союзом, безусловно, стала очень важной темой. Этой отмены давно ждали украинцы, украинские власти давно к этому стремились. В России тоже пристально следили за происходящим. Было много скептиков, считавших, что отмена виз затянется еще на несколько лет. Так или иначе, сейчас украинцы принимают поздравления, очень порой пафосные, очень помпезные. Пишут о том, что это шаг к свободе. Вы приняты в мировую цивилизацию, это дословно цитата из Твиттера. Кирилл Гончаров пишет в Фейсбуке. Вот что бывает. Государство, вопреки всему, выполняет договоренности и проводит демократические реформы. Алексей Лебединский. Я считаю, что отмена виз для Украины – знак уважения, знак доверия, знак поддержки стремления к свободе и демократии. Поздравляю моих сестричек и братьев-украинцев. Марат Гельман. Украина сделала шаг в мир. Это, собственно, причина, ради которой был Майдан, а не ради смены одних олигархов при власти на других. Таких шагов еще надо много, но дорога понятна и посильна. Ольга Рощина. Я надеюсь, что через пень колоду, через ухабы и идиотизм, но Украина выберется из колеи и превратится в нормальную европейскую страну. Конечно, это решение европейских властей наводит на мысли о том, что будет с россиянами, есть ли у них шансы на что-то похожее. В Твиттере иронизируют. Рад за украинцев, которые теперь в Европу могут съездить без визы. У нас же свободно съездить может только в автозак. В одном из сатирических аккаунтов такая запись. В ответ на решение Европарламента отменить визы для Украины, руководство Донецкой Народной Республики отменит визы для граждан Луганской. А Павел Шехтман тоже в Твиттере добавляет, кто скакал с кастрюлями на голове, будет ездить в Европу без виз, а кто ходил на крымский референдум, не поедет никуда, дальше Можайска. Наверное, не стоит удивляться тому, что в таком охранительском или патриотическом сегменте социальных сетей много желчи, много злобы, много издевок. Я просто зачитаю подряд несколько показательных твитов. Сейчас украинцы массово возьмут свои миллионы и рванут на Лазурный берег на выходные. Давайте все дружно завидовать безвизовому режиму, ведь очень трудно получить шенген. Из-за несвоевременного введения без виза богатые украинские туристы опоздали на сбор клубники в Польше, но успеют заработать на сборе яблок. Журналист Виталий Третьяков. Кстати, я пропустил. А за кружевные трусики для всех украинок Европарламент тоже проголосовал? Вот пост Александра Зубченко. Россияне, нам дали без виз. Что надо сделать вам для этого? Как минимум провести два Майдана, развалить страну минимум на 3 части, повысить тарифы на ЖКХ минимум в 15 раз, обвалить курс национальной денежной единицы в 3 раза, лучше в 4, начать войну, провести 144 реформы, раз в год парад транссексуалов в столице, ну и так по мелочи, 30% безработица, тотальный контроль, дебилы при власти, цензура и обязательные прыжки на площадях. Идите по нашим стопам, у вас получится. Однако надо сказать, что эти насмешки многими воспринимаются как не очень искренне. Вот что на это отвечает, например, пользователь по имени Роман Зайцев. Вспомните, при президентстве Медведева слегка была только затронута возможность отмены виз России и США. Как хрюкали от удовольствия, что такое возможно. Хотя для подавляющего числа россиян США это как Марс или Венера, что-то недостигаемое. В отличие от Европы, с которой Украина соприкасается территориально. Поэтому все их заверения, что это ничего особенного и вообще кому это надо, это все ерунда.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Без визу слава» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к теме борьбы с терроризмом. Российские и турецкие спецслужбы все активнее сотрудничают при поисках и арестах на территории Турции сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», имеющих паспорта граждан России и государств Центральной Азии. Турецкие средства массовой информации и власти стараются не акцентировать на этом внимание, чтобы не навредить туристическому сектору, и так пострадавшему от недавних терактов и кризиса в отношениях между Анкарой и Москвой. Однако некоторых россиян, которые приедут в Турцию на отдых в этом году, в страну могут просто не пустить. Рассказывает наш корреспондент Турции Марина Севальнева.
Турецкие пограничники сейчас при въезде намного тщательнее, чем прежде, проверяют граждан России, родившихся на Северном Кавказе, и уроженцев мусульманских государств республик бывшего Советского Союза, рассказывает бывший офицер-оперативник Международного управления национальной полиции Израиля Сергей Мигдаль, некоторое время занимавшийся координацией контактов между израильскими и иностранными спецслужбами, включая турецкие.
Полномочия очень высокие, в российской безопасности не могут просто, даже человек просто, знаете, выглядит, не знаю, почему потеет, не брит и не может нервничать, так его могут за это выгнать и сказать, и поставить штамп в паспорт, еще отказано в аренде. Пусть жалуются папе римскому.
Как поясняет Сергей Мигдаль, доказать в этом случае, что ты не террорист, практически невозможно. В целом, по словам эксперта, работающие на паспортном контроле специалисты службы безопасности могут отозвать пассажиров, которые им показались подозрительными, и задать им вопросы на их родном языке.
Служба безопасности разговаривает с ним, и смотрит в глаза и задает всякие вопросы, начиная от простых, это не очень простых. Но параллельно с этим, пока этот разговор идет, за пару часов, пока с этим человеком беседует, можно поговорить с разными спецслужбами, в которых хорошие отношения, вы находитесь, зарубежными, и получить от них какую-то оперативную информацию. Данные о большинстве подозреваемых в террорах или в симпатиях к сионистским движениям каждая спецслужба или полиция хранит у себя. Иногда это может оказываться, вдруг он скажет, русская спецслужба, вам как раз очень интересно, мы этим человеком занимаемся, не можете ли вы на порог впустить его и проследить за ним. Эти между спецслужбами хорошие отношения может из такого получиться целая операция.
По мнению эксперта, велика вероятность того, что недавние задержания на территории Турции россиян, подозреваемых в терроризме, стали результатом как раз сотрудничества турецкой и российской спецслужб МИД и ФСБ. Как ранее сообщали турецкие СМИ, в ноябре 2016 года сразу в трех городах страны – Газиантепе, Шанлыурфе, Айдыне – по подозрению причастности к деятельности Исламского государства были арестованы 25 человек. Среди них 12 россиян, 2 гражданина Азербайджана, 2 гражданина Узбекистана и 1 Таджикистана. Кроме того, сейчас в Стамбуле идет судебный процесс над членами террористической группировки, среди которых 7 россиян. Обвинение утверждает, что выходцы с Кавказа и двое граждан Турции планировали совершить теракты в Стамбуле и других турецких городах с помощью дронов, которые должны были перевозить взрывчатку. По данным журналистов, боевики собирались организовать атаки в июне 2016 года, однако их вовремя задержали спецслужбы. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы. Сергей Мигдаль также подчеркивает, что еще не так давно отношения между ФСБ и МИД были скорее враждебными и сугубо официальными.
Надо понимать, что Турция как страна для укрытия для различных боевиков Северного Кавказа, которые боролись с российской властью, это уже существовало давно. В 90-х годах, например, чеченцы, многие дагестанские боевики и так далее, они укрывались в Турции. И Турция никого не выдавала, наоборот, они были практически под крылом турецкой власти. Негласно, их практически охраняла и турецкая служба безопасности. И это продолжалось много лет. Поэтому вот в этой ситуации не было сотрудничества с серьезным уровнем. Были официальные отношения, конечно, между спецслужбами России и Турции, но продуктивного, серьезного сотрудничества не было, потому что было очень враждебное достаточно отношение. Я так понял, что началось вот последний год после примирения улучшение отношений между Россией и Турцией, последующим за этим тяжелым кризисом, после сбития российского самолета, и есть был уже уровень улучшенный сотрудничества по личному приказу, как я понимаю, Эрдогана, руководитель его спецслужб, это еще очень близкий к нему человек.
Говорит Мигдаль. Он пояснил, что речь идет о главе МИД Хакане Фидане. Кроме того, изменилась и политика России по отношению к экстремистам, выезжающим из страны, чтобы присоединиться к исламистам в Сирии и Ираке. По сведениям Мигдаля, это произошло после того, как Россия в сентябре 2015 года начала военную операцию на территории Сирии.
Насколько я знаю, из своих источников, была такая тенденция достаточно долгое время со стороны ФСБ, российских властей, всяких людей, которые на Северном Кавказе, да и других местах, которые выражали симпатии к ИГИЛ. И мы говорим сейчас о том, что было до буквально полутора года назад, до начала операции российских войск в Сирии, была во многом политика негласная вытеснение людей, симпатизирующих ИГИЛ с территории России. Что многие из них были такие на заметке ФСБ и других служб, их проводили с ними беседы, или если узнавали, что они уже едут, так сказать, скатерть дорога, наоборот, им не мешали. Посчитав, что это как раз они тогда уменьшатся угрозы для России, они не будут совершать никакие теракты на российской территории, поскольку там не будет. Власть вот этих стран, типа Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, так же, как российские власти, были рады от них отделаться. Пихивали их, вот уезжайте от нас, да, и делайте там что хотите, для того, чтобы устраивать, да, бардак на Ташкенте.
Сергей Мигдаль подчеркивает, что сейчас российские спецслужбы стараются бороться с экстремистами дома, однако это не всегда получается. Например, по его словам, даже на Северном Кавказе не удалось выявить всех потенциальных террористов. При этом деятельность российских спецслужб на Северном Кавказе зачастую оборачивается нарушением прав тех, кто не имеет никакого отношения к экстремизму. Правозащитники и родственники пострадавших неоднократно обвиняли силовиков в похищениях, пытках и жестоких убийствах местных жителей. Помимо этого, есть еще один аспект работы спецслужб, который вызывает критику правозащитников. Речь идет о подставной вербовке, которую ведут сами силовики под прикрытием.
Сколько знаешь, в ФСБ ничего нового не придумать. В рамках оперативной работы случают, да, на каких-то людях, у которых есть, они, да, там ходят в мечеть, интересуются этой тематикой, начиная там от какого-то, скажем, кавказского или татарского любого национализма и кончая интересом к исламу, ваххабизму, суфизму. И тогда оперативные работники, скажем, входят в контакт с этими людьми, начинают с ними разговоры, делают им разные предложения, заманчивые, например, ехать в Сирию в Афганистан, или там подумать об устройстве теракта против российской полиции там, и так далее. Вот, и потом на основе этих же разговоров устраивают им какую-нибудь встречу, и обещают передать им, я не знаю, деньги, документы, оружие, взрывчатку, и там ее арестовывают. И же предъявляют им обвинение в участии в подготовке террористических актов или в присоединении к ИГИЛ. Это во многих случаях эта идея практически им впитывается теми самыми оперативными работниками.
Поясняет Сергей Мигдаль. Он подчеркивает, в такой ситуации возникает вопрос, стали бы задержанные террористами, если бы их не агитировали спецслужбы? Подобной вербовкой занимается также турецкая МИД. Более того, спецслужба, которую возглавляет близкий Эрдогану человек, Хакан Фидан, фактически стала удобным инструментом для власти, для устранения несогласных с действующим режимом, в том числе в рамках массовой чистки кадров среди госслужащих, учителей, силовиков, судей и журналистов после недавней попытки госпереворота в июле 2016 года.
Был такой момент, когда практически это была и стала его основная опора вот именно в борьбе с его соперниками, да, поскольку Эрдоган считал, что он вообще не может никому доверять. Ни руководству армии, ни многим в руководстве полиции. И поэтому он особо полагался на МИД, да, в том, чтобы бороться с этими самыми, со своими противниками разным способом. Но в первую очередь с курдами. Проходила параллельная война против курдских политиков, журналистов, в том числе самыми грязными методами. Да. Мы ничего до конца не знаем, но была целая череда политических убийств, до сих пор не раскрыта. Жертвами которых стали активисты курдских и армянских партий, журналисты известные. Вот есть неподтвержденные, да, ни тем слухи, что за этим стояли какие-то люди, связанные с МИДом.
Если вернуться к недавним задержаниям в Турции, то граждане России и стран Центральной Азии упоминаются в связи с последними самыми громкими терактами в стране. Так, по делу о нападении в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, в результате которого погибли 45 человек, были задержаны россияне и уроженцы Киргизии и Таджикистана. Кроме того, сообщалось, что по делу о теракте в туристическом районе Стамбула Султан-Ахмед в январе 2016 года были задержаны трое россиян. Наконец, исполнителем теракта в стамбульском клубе «Рейна» оказался уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов. По данным турецких СМИ, из почти 3000 задержанных и депортированных иностранцев, граждан 57 государств мира, которые за 5 лет с 2011 по 2016 годы пытались через Турцию попасть на территорию, удерживаемую боевиками Исламского государства, больше всего было обладателей российских паспортов. Были высланы 519 человек. Всего же, по данным российского МИДа, более 3200 россиян въехали в Сирию и Ирак, чтобы примкнуть к террористам с момента появления этой группировки. Еще недавно Турция никак не препятствовала потенциальным боевикам, желающим попасть в исламское государство. Турецкий эксперт по вопросам борьбы с терроризмом, бывший военнослужащий Абдуллах Агар, напоминает, что до недавнего времени угроза со стороны радикальных исламистов для Турции была недостаточно очевидна.
То, насколько на самом деле опасно исламское государство, и турецкое общество, и власти начали осознавать не сразу. Протяженность границы Турции с Сирией 913 километров. Контролировать ее было очень тяжело. Кроме того, с сирийской стороны к границе примыкали регионы, которые на тот момент уже были захвачены джихадистами. Тогда попасть в исламское государство было очень просто. Люди приезжали в Турцию как туристы или под другими предлогами, а затем садились на автобус, самолет или арендовали машину и ехали до городов рядом с сирийской границей, которую легко переходили.
По словам Абдуллаха Агара, все изменил теракт в стамбульском районе Султан-Ахмед. После него Турция активно включилась в борьбу с группировкой.
Если до этого действовала только полиция, то после этого подключилась армия. Однако к этому времени внутри Турции уже резко выросло число потенциальных экстремистов, которые могут присоединиться к ИГИЛ. Произошло это из-за массового притока иммигрантов, в том числе из бывших советских республик Центральной Азии. Внутри этого потока в Турцию попадают радикалы. В результате сейчас Турция борется внутри страны. Именно поэтому время от времени становится известно о спецоперациях, которые проводились в Турции против экстремистов. Кроме того, Турция значительно усилила контроль над границей с Сирией и тщательно проверяет всех, кто приезжает в страну, в первую очередь обладателей паспортов других мусульманских государств. Больше всего внимания привлекают люди с мусульманскими именами. Они могут быть как из стран Центральной Азии, Северного Кавказа, так и из Марокко, Сомали, Нигерии, Туниса. Словом, из исламских стран и регионов, где потенциал экстремизма выше, чем в других местах. Такие туристы могут столкнуться с дополнительными вопросами. Однако, если речь идет, например, о приезжем из Москвы, проблем у него на границе возникнуть не должно.
Говорит Абдуллах Агар. При этом эксперт подчеркивает, что речь идет не только о россиянах, а в целом о борьбе с радикалами из разных стран.
В России и Турции сложились особые отношения в туристическом секторе. После инцидента с самолетом отношения двух стран пережили серьезный кризис, который разрешился сейчас. Турция любит российских туристов, которые, в свою очередь, любят ездить в Турцию. Поэтому нет никакой необходимости создавать новые проблемы для россиян, въезжающих в страну.
По словам Сергея Мигдаля, турецкие СМИ не случайно стараются дозированно освещать тему арестов граждан РФ в Турции. Главная цель – не навредить отношениям двух стран, которые только наладились, и туристической отрасли.
Это именно турецкая политика. Они хотят эту тему как можно меньше муфировать и не раздувать ее. Именно что, во-первых, чтобы хотят показать, что государство все держит под контролем. Нету слишком большой анархии. И, во-вторых, действительно, чтобы не мешать туризму. И так есть большие проблемы.
Пока турецкие СМИ и власти стараются не акцентировать внимание на участие россиян в деятельности джихадистов, пользователи турецких соцсетей не сдерживаются в комментариях. россиян, причастных к терроризму, они называют самыми подлыми и бесчестными врагами Турции и обвиняют их в том, что они пытаются спровоцировать гражданскую войну в стране. Среди мер, которые в турецких соцсетях предлагают применять по отношению к террористам, собакам Путина, пожизненный тюремный срок и убийство при задержании.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Турции Марина Сивальнева. И в завершении нашей программы очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи нью-йоркской студии, которая называется «Страховой бизнес. Лицо и изнанка». Ведет передачу Марина Ефимова. Впервые она вышла в эфир 15 апреля 1997 года.
В кинокомедии «Fortune Cookie. Печенье с предсказанием будущего» популярный американский комик Джек Лемон играет честнягу кинооператора, который попал в небольшую автомобильную аварию и получил несколько синяков. А другой популярный комик Уолтер Миттау играет его зятя, адвоката Вилли. Сразу после аварии Вилли появляется в приемном покое больницы, где его зятя осматривали, и сообщает ему новость.
Значит так, у тебя поврежден позвоночник. Левая нога онемела, и три пальца правой руки потеряли чувствительность. Что за чушь, говорит пострадавший, ничего у меня не онемело. «Конечно нет», — отвечает Вилли, — «если ты хочешь прозевать $500,000». «О чем ты говоришь?» «О страховой выплате по суду. Мы судим страховую компанию на $500,000». «Да, еще не забудь, что у тебя в глазах все двоится, понял?» «Скольких меня ты видишь?» «Одного», — отвечает Лемон. «Я вижу одного вороватого адвокатишку, который по несчастной случайности женился на моей сестре». «И это ты смеешь говорить мне?» — возмущается Миттау. «Мне, который подносит тебе миллион на серебряном блюде?» «Тебе что, жалко страховую компанию? Да у этой компании столько денег, что им негде их хранить, и они переводят их в микрофильмы. $500,000 для них — карманные деньги. Так что, пожалуйста, не пытайся поразить меня своей щепетильностью».
Слух о богатстве страховых компаний недалек от истины. Как пишет один из главных исследователей этого бизнеса Эндрю Тобайес в знаменитой книге «Невидимые банкиры», капитал всех страховых компаний Америки в 1981 году составил $700 миллиардов, то есть больше, чем объединенные капиталы 50 крупнейших американских промышленных корпораций. Стоит ли, как резонно заметил адвокат Вилли, жалеть страховые компании? И вообще, кто кого обманывает в этом бизнесе? Эндрю Тобайес, с одной стороны, приводит типичный случай, как молодому человеку нужно было вырвать зуб мудрости за $82. Сумма эта была такой мелкой, что медицинская страховка ее не оплачивала. И чтобы сэкономить собственные деньги, молодой обладатель зуба мудрости вырвал его в больнице под общим наркозом за $540. И вся эта безумная трата была оплачена его страховой компанией. С другой стороны, тот же автор описывает еще более типичного и хорошо известного в Нью-Йорке адвоката страховых компаний Бойера, который, будучи чрезвычайно искусным и опытным юристом, регулярно отмазывал страховые компании от выплат компенсации по нетрудоспособности людям ослепшим или парализованным или изувеченным, несмотря на явную вину врачей, больниц или предприятий, на которых они получили увечья. «Неужели вам не жалко этих людей?» – спрашивали Бойера. «Ничуть», — отвечал он невозмутимо, — «мои симпатии никогда не бывают на стороне противников. Они всегда на стороне тех, кто мне платит». Первая глава одной из популярных книг о страховании, названная «Самая крупная игра в мире», открывается в качестве эпиграфа словами известного американского финансиста Пола Кэббота, сказавшего: «Я ни черта не понимаю в страховании, кроме одного, что с ним ни в коем случае не надо связываться». Вопрос: можем ли мы позволить себе не связываться со страхованием? Увы, нет. И прежде всего потому, что в Америке существуют два вида страхования – добровольное и обязательное. Об этом президент Ассоциации независимых страховых агентов графств Вестчестер в штате Нью-Йорк Том Стернберг.
Оба вида страховки, обязательную и добровольную, регулируют штатные правительства и штатные законы, не сильно отличающиеся друг от друга. Ну, например, если у вас есть автомобиль, вы обязаны его застраховать, хотя в каждом штате цена будет несколько отличаться.
Или если я покупаю дом, я обязана его застраховать, верно?
Нет, если вы выплатили за дом сразу, и он полностью принадлежит вам, никто не может вас заставить его застраховать. Другое дело, что глупо было бы этого не сделать, однако это остается на ваше усмотрение. Но вот если на покупку дома вы берете заем у банка, тогда банк обязывает вас застраховать покупку.
Значит, умные банки, похоже, ничем не рискуют. Рискуем только мы. А какие еще существуют виды обязательной страховки?
Это тоже зависит от штата. В штате Нью-Йорк каждый зарегистрированный бизнес с наемными работниками обязан купить страхование для своих штатных служащих и рабочих, на тот случай, если они получат увечья на рабочем месте. Кроме того, в Нью-Йорке каждый бизнес обязан иметь страховку на случай болезни наемного работника и оплачивать ему дни болезни.
Казалось бы, справедливо, особенно когда ставишь себя не на место бизнесмена, а на место наемного работника. Но вот что пишут критики современной страховой системы, в том числе известный защитник прав потребителя Ральф Нейдер в своей книге «Как победить в страховой игре».
Владельцы мелких бизнесов вынуждены покупать страховки не только на своих работников, но и на тот случай, если с их посетителем, клиентом, покупателем случится несчастный случай на территории их предприятия или учреждения. Врачи должны покупать страховку на случай суда за неправильное лечение. За последние десятилетия тысячи мелких бизнесов вынуждены были закрыться из-за непосильного бремени так называемых страховых премий, то есть страховых взносов. Компании покрупнее, с большим ассортиментом товаров или услуг, чтобы не разориться или просто чтобы не снижать прибылей, постепенно повышают цены на товары и на обслуживание. В среднем американская семья платит ежегодно страховых премий $3000 непосредственно и еще 4000 в скрытом виде, переплачивая за товары и услуги. Это составляет больше 12% всех семейных расходов.
Вернемся к беседе с независимым страховым агентом Томом Стоунбергом. Когда мы говорим об обязательном страховании, то что представляет собой в этом случае страховой бизнес? Часть рыночной экономики или это уже командная, то есть отчасти социалистическая экономика?
В разных случаях по-разному. Возьмем компенсации для работников, то есть обязательное страхование. Цены на него устанавливаются правительственными комиссиями, так что в любой страховой компании они будут одинаковыми. И, казалось бы, бизнесмену безразлично, где ее покупать. Однако, чтобы заманить покупателя к себе, страховые компании придумали скидки. Чем больше у тебя служащих, чем больше страховых полисов ты купишь, тем большую скидку обещает тебе компания. Что касается автомобильной страховки, то цены на нее могут быть разными, а правительство только следит, чтобы они не превышали разумных пределов. Например, чтобы поднять цену на страховку автомобиля, страховая компания должна доказать правительственной комиссии, что она терпит потери, и вообще предъявить убедительные причины, по которым она считает необходимым поднять страховой полис в данном штате. Так что в этой области страховой бизнес представляет собой рыночный механизм с частичной регулировкой. Словом, это смесь.
Многие, однако, считают, что этот рыночно-социалистический гибрид легко обрастает бюрократией, неэффективен, падок на коррупцию и опасен для экономического здоровья общества. Вот что говорит, например, сотрудник Национального центра аналитических исследований государственной политики Бен Зайкер.
Вся проблема лишь в том, что государство пытается диктовать свои законы рынку. Я не вижу ни одного серьезного резона для того, чтобы правительство регулировало страховой рынок. Идет ли разговор о медицинской, автомобильной или иной страховке? Любая, так сказать, обязаловка, любое вмешательство в отношения между производителем услуг и потребителем ведет к деформации рынка, за что всегда приходится платить больше. Я надеюсь, государство осознает это, и центральное регулирование сократится, хотя трудно что-либо предсказывать.
В Америке многие считают, что именно из-за половинчатой природы страхования за 20 лет цены на медицинское обслуживание выросли на 40%. И многие фирмы и учреждения покупают для своих работников медицинскую страховку, например, оплачивающую уже не 80% медицинских расходов, как 20 лет назад, а только 70%. А недавно даже президент вынужден был вмешаться, выступив с требованием, чтобы в родильных домах страховые компании оплачивали роженицам не меньше 2 дней пребывания, а то их умудрялись выпихивать и раньше. Что делать нам, простым смертным, покупателям страховых полисов? Одни говорят, не покупайте никаких страховых полисов, кроме тех, которые предписаны законом, коль скоро этот закон существует. Не давайте страховым компаниям наживаться за ваш счет, поймав на крючок страха. С другой стороны, главный исследователь страховых лабиринтов Эндрю Тобайес пишет,
они, страховые компании, хотят, чтобы страхование казалось нам самой скучной материей в мире. И они этого добились. Знаете ли вы историю великого Джона МакАртура, главы страховой компании Market Life? Он начал с крошечной компании, чьими клиентами была сотня стариков. МакАртур прятался от долгов, подписывал необеспеченные чеки, бегал от судебных чиновников, пока не набрел на гениальную идею. он составил соблазнительнейший и сложнейший договор, в котором все главные крючки и западни были спрятаны в параграфах, написанных мелким шрифтом. С помощью этого договора он обрел новых клиентов и через 10 лет стал главным землевладельцем во Флориде, хозяином отелей, банков и нефтяных скважин и зарегистрированным миллиардером. Правда, его брат, тоже владелец страховой компании, сказал: «Самый черный день страхового бизнеса – это день, когда в этот бизнес вступил мой брат».
Совет Табаеса – читайте то, что написано мелким шрифтом.
Это был фрагмент, вышедший 20 лет назад на волнах радио «Свобода», передачи Нью-Йоркской студии «Страховой бизнес. Лицо и изнанка». Вела программу Марина Ефимова. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 7 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.